Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Миссия добра» из цикла «Путь паломника». В прошлой передаче мы рассказывали о том, как в годы войны в Кошкинском районе Самарской области воспитывали детей, чудом выживших в блокадном Ленинграде. Местные жители делали все возможное, чтобы накормить, обогреть сирот, вернуть им веру в жизнь. В наши дни эта традиция – помощь детям, оставшимся без попечения родителей, продолжается. Так совпало, что именно в селе Кошки сегодня в местном техникуме воспитывают мальчишек и девчонок, выпускников детских домов. Тяготы войны давно позади, но есть другие трудности.
Дети – это, естественно, не совсем благополучные и очень со сложными судьбами. И каждый ребенок требует индивидуального подхода. Проблема заключается еще в том, что дети-сироты приходят, которые из детских домов, совершенно не адаптированы к самостоятельной жизни и не социализированы. Они не имеют элементарных приемов самообслуживания, совершенно не умеют себя обслуживать ни на каком уровне. Что нельзя сказать о детях из приемных семей. И очень хотелось бы, чтобы они в жизни как-то состоялись, выбрали правильный какой-то путь, чтобы реализовали себя как личности. Но очень печально, что этого не происходит.
Опытные педагоги техникума всеми силами пытаются решить эту проблему совместно с администрацией и с приходом во имя Рождества Христова.
У нас очень сложились теплые, такие доверительные отношения с нашим местным батюшкой, отцом Георгием. Он приходит регулярно в наш техникум, проводит как групповые работы, так и индивидуальные. После чего некоторые дети начинают посещать храм. Неравнодушен к нашим проблемам глава муниципального района Кошкинский Титов Виктор Николаевич. Он сам ведет здоровый образ жизни и активно пропагандирует образ жизни этот здоровый среди молодежи.
Конечно, ни один самый лучший детдом или самый добрый наставник не заменит ребенку семью. А по мнению настоятеля Кошкинского храма, приемными родителями должны становиться исключительно люди глубоко верующие, воцерковленные. Ведь помимо адаптации, важен личный пример нравственной чистоты, духовности. Местную многодетную семью Брюхановых в этом отношении можно назвать не просто подходящей, а скорее даже образцом милосердия, жертвенности, любви, искренней веры.
Величай спасение Царево, творя милос Христу Своему Давиду и семени Его до века.
Аллилуйя, аллилуйя,
всего у Марины Геннадьевны и Петра Петровича Брюхановых 10 детей. Из них трое сыновей и одна дочка родные, остальные приемные. Взрослые живут уже отдельно, работают, имеют свои семьи. Поэтому сейчас в родительском доме 6 ребятишек.
Человека Господь готовит к чему-то, какой-то стези в жизни. И, соответственно, я, наверное, с детства готовилась к этому, потому что мне всегда жалко было детей-сирот. Я росла тоже без папы, папа рано умер, и мама нас растила, брата и меня одна, и у нас была еще бабушка слепая. Поэтому мама всегда говорила: дочка, я бы рада, но только не смогу я вас, не вытяну всех, потому что мне и так сложно. И желание это где-то в глубине души осталось. И, наверное, подсознание все-таки вело к тому, чтобы реализовать эту мечту во взрослой жизни. А тем временем Господь готовил меня к этому. И когда я уже в замужестве родила троих сыновей, мы с супругом стали мечтали уже о дочери. И когда все-таки три сына, мы решили, что попытки бесполезны. И решили взять маленькую девочку. Но когда мы пошли в отдел семьи, на тот момент у нас погибли родственники дальние, и осталось две девочки-сироты. И нас стали уговаривать, чтобы мы их приняли в семью. Когда мы воспитали этих двоих девочек старших, естественно, мы еще были молоды, и мы думали, что мы уже решили, что мы уже сделали все, что могли, помогли и людям. Ну, как по закону Божьему говорится, что если ты что-то можешь что сделать, то что мы все уже сделали, дальше мы будем жить спокойно, тихо, доживать до старости.
Бог подарил Брюхановым еще одного сына, Серафима.
Серафим подрастал, а косички было делать некому. И они стали просить взять еще девочку маленькую. Вместе с девочками мы пошли в отдел семьи, и Любовь Николаевна дала нам согласие на то, чтобы взять еще девочку. И вот таким образом у нас появилась маленькая Маша, которой было, ну, не было и 2 лет.
Отогреть сердечко ребенка, пережившего потерю родителей, а потом еще и пребывание в казенных стенах, большая забота. Нужно и терпение, и настоящая любовь.
Когда мы привезли Машу, я, честно говоря, некоторое время не знала, как себя с ней вести. Ну да, днем все там, ну, в горшочек, конечно, мы ее не могли говорить, а разговаривать она совсем не умела, не говорила ничего. И когда ее укладывать спать, это была целая проблема. Она просто плачет. Все, ну там ни песни, ни... Я сама даже чуть не в детскую кроватку с ней пыталась ложиться. И на кровать, и на диван с ней, и качаю, и пою, и рассказываю. И нет, крик, все, как только она хочет спать, это сплошные слезы. Однажды просто думаю, ну, наверное, пить уже захотела, плачет. Наверное, уже пить захотела. Вот оставила, закрыла дверь, оставила свет включен, ушла. А прихожу, ребенок спит спокойно. Вот настолько ребенок привык к тому, что он, ну, просто его оставляют в кроватке и уходят. Со временем, постепенно, вот это уже через какое-то время, она стала реагировать на пение, она стала сама подпевать, она стала улыбаться, когда с ней разговариваешь, стала словечки говорить, стала что-то повторять за мной, ну, коверкая слова. Сейчас вот ни одной буковки нет неправильно, она все выговаривает, все проговаривает хорошо, поет хорошо. Вот. А тогда очень сложно было, даже думала, может быть, пойти к логопеду, но ничего, слава Богу, с Божьей помощью все проблемы со здоровьем отпали. Если человека, ребенка приводить в храм, если причащать, исповедовать и причащать, то все отойдет, что не нужно. Потому что Господь лечит душу, а следственно лечится и тело. Поэтому это необходимо, исповедовать и причащать детей. Потом Господь нам вот дал еще девочку. То есть мы родили Ангелину, тут уже не запланировано, родили Ангелину. Таким образом у нас вот появился 10-й ребенок в семье. То есть вот так все получилось, что мы, получается, по плану Божьему. Мы уже тоже думали, ну вырастут Катя с Настей, уедут, этих будем растить, вроде и так достаточно детей. Но когда я пошла однажды в отдел семьи, зашел разговор о том, что была женщина во время войны. Сейчас уже не помню, как ее зовут. Вот. Они с супругом растили детей, сирот. То есть во время войны было много брошенных детей. Ну, не брошенных, а родители погибли, осиротевших детей. Дети эти оставались вот у нее, у этой женщины, и они... Она, не покладая рук, трудилась, растила этих детей. Когда у них стало 18 детей, супруг не выдержал. Сказал, что я больше так не могу. Но она выбрала детей, помощь нуждающимся. Благое дело. И супруг ушел, но она продолжала забирать детей. Она продолжала забирать и осиротевших детей, и тех, которых привозят. В результате у нее на 50 лет, по-моему, ей тогда было, и к этому возрасту у нее было порядка 50 человек детей. Да, были тогда другие дети, мне говорят, да, были другие времена. Но времена были, я считаю, гораздо сложнее, а дети все те же. Душа детская, она она не понимает, почему именно у него такая судьба. Каждый ребенок хочет маму иметь и папу. Каждый ребенок мечтает об этом.
Когда Марина Геннадьевна пришла домой, она рассказала эту историю мужу.
И когда мы с супругом решили, что мы все-таки еще можем еще что-то сделать. И пока мы в силах, пока есть здоровье, мы должны делать то, что можем делать. Тем более мы в храме, а этим детям очень-очень нужна вера и очень нужно чувствовать, что Господь рядом и что их молитва услышана.
Потом специалисты отдела семьи, материнства и детства предложили Брюхановым взять на воспитание брата и сестру Ирину и Сашу из самарского приюта.
Но когда мы привезли Ирину с Сашей, оказалось, что там у них осталась подруга, которую звали Машей. И вот когда мы забирали Ирину с Сашей, тоже Любовь Николаевна там в приюте очень просила забрать и Машу тоже. Потому что девочка уже взрослая, и никто ее не возьмет. Ирину с Сашей тоже вот взрослые тоже уже были, и больших детей не очень хотят брать, подростков. Поэтому она очень просила: девочка хорошая, жалко, скромная такая, возьмите, пожалуйста.
Приютили и Машу, хотя были в замешательстве, потому что дом с приходом новых детей стал тесноват.
Мы пристраивали. Когда мы взяли Катю с Настей, оказалось, что девочкам нужна комната. Потому что, ну, не могут они, там, у нас была там средняя проходная комната, ну, не могут они там жить. Что делать? Пристроить можно было, тогда площадь позволяла там как-то вот, ну, думаем, будем строить. И решили пристроить небольшую комнатку, а получилось это, пристроили порядка, ну, в общем, еще полдома, порядка 60 квадратов. Вот, потому что надо было и санузел дома, у нас этого не было, все пришлось это... И кухню отдельно, и, в общем, строили. Строили ипотеки, долги, кредиты строили. Но, слава Богу, вот еще только первый кредит доплачиваем, чуть-чуть осталось. Вот, построили, слава Богу, и дети всегда помогали, кто мог, чем могли, как могли, по силам. Вот родители тогда были живы, помогали.
Несколько месяцев назад к Брюхановым снова обратились с просьбой взять из самарского приюта еще одного ребенка, на этот раз инвалида.
Тоже отзываются очень хорошо, говорят, ребенок хороший, но если он попадет в детдом, то он очень податливый, очень мягкий и испортится. А потом я про себя и думаю, как же это будет, вот по моей вине ребенок испортится. И здесь мы с моим супругом поговорили и решили, что мы должны приложить все усилия, несмотря ни на какие трудности, сделать так, чтобы вот возможность была, возможно было этого ребенка взять в семью. И тут появилась такая возможность, нам предложили вот этот вот дом. Но когда мы приехали, посмотрели, там не было отопления, дом в течение нескольких лет стоял без хозяина. Соответственно, там не было отопления, все срезали, все трубы, двери все сняли. Ну, в общем, дом был нежилой. Но у нас вариантов не было, и по сходной цене все-таки мы решили взять его в ипотеку. Слава Богу, нам ипотеку одобрили. Тоже чудо, потому что многодетным семьям сложно взять ипотеку. Но с Божьей помощью мы взяли ипотеку и приобрели этот дом. Но когда мы стали внимательнее дом просматривать, оказалось, что и пол прогнил. Нужно все полы на этих 300 квадратах менять, и окна нужно было все менять. То есть очень большой объем работы. И на какой-то стадии мы уже поняли, что мы сами не справляемся. Обращаться за помощью... Мы даже не знали, куда обращаться за помощью. Я никогда никого ничего не просила. Мы привыкли жить, как вот можем, сами. И слава Богу, нашелся человек. Дай Бог ему доброго здоровья, низкий ему поклон. Всем, всей семьей, со всеми детьми мы за него молимся. Раб Божий Алексий. И он понял наше такое положение трудное и согласился нам помочь. Вот. И поэтому сейчас идут ремонтные работы. И дети тоже помогают, все совместно, все вместе, дружной семьей. Мы помогаем вот в реконструкции этого дома.
Много. Многое уже сделано, но немало и осталось. Нужно доделать не только внутреннюю отделку, но и фасад, а также необходимы хозяйственные постройки во дворе.
В сельском хозяйстве, ну как без коровки, без курочек, это же действительно натуральные продукты. Дети обычно у нас привозим детей больных, и поэтому им необходимо это вот именно натуральные продукты. И нужно строить хоть постройки, и гараж, и сарай, и подвал. Ну, в православии как принято поститься, поэтому мы соблюдаем посты, и без подвала нам тоже ну, никак не справиться. Поэтому вот сейчас в первую очередь решили взяться за подвал. Что же там получится? Конечно, средств нету, но своими силами сейчас пока вот, слава Богу, тоже низкий поклон главе администрации, который выделил нам помощи в виде щебня и песка. И сейчас вот мы за счет этого заливаем фундамент для этих построек. Но вложений будет очень много, необходима какая-то помощь все-таки. Вот очень сложно материально.
Уже после того, как Брюхановы купили дом, местный отдел семьи, материнства и детства обратился к ним в очередной раз с предложением взять семью еще одного ребенка с серьезными проблемами здоровья. Они не отказались и спешат привести дом в порядок, чтобы можно было уже переехать и принять ребятишек, так нуждающихся в родительском внимании и заботе. А вообще, по словам супругов, площадь дома позволяет взять еще 6-7 человек. Но вложений в него будет еще очень много, и уже сейчас крайне необходима помощь деньгами. Кроме того, семье нужны средства на покупку микроавтобуса.
Мы еженедельно и по праздникам ездим в храм. У нас машина, но мы, сами понимаете, 6 человек детей. В этом году просятся дети ехать в Дивеево, а мы, ну, кого-то возьмешь, кого-то не возьмешь, тоже никак. Детям очень нужно ездить и по святым местам, потому что нужно лечить душу. Ведь это же души, которые уже перетерпели какие-то свои жизненные неудачи. И у них очень много наслоилось ну, чего-то нехорошего. И когда они едут по святым местам, они прикладываются к мощам, они молятся искренне по-детски. Молятся и за тех, кто нам вот помогает и в храме, и делом, и словом, и молитвой помогает.
Марина Геннадьевна внешне хрупкая женщина, но не боится возлагать на свои плечи ответственность. Почему так? Секрета здесь нет. Есть вера.
Когда человек живет по вере, он не думает о том, что вот, ну, жить для себя, как жить для себя. Вот, как говорят, пожить для себя. Мне сложно сейчас над этим даже говорить, потому что ну, когда-то, может быть, и я понимала это, но сейчас для меня это пожить для себя. То есть какие плоды-то после этого? Поживешь, ну поживешь для себя. Пройдет время, состаришься. А что в этом, какая польза? Иногда забываешься, и они напоминают, мам, ну нужно же помолиться. Начинаешь размышлять, начинаешь там что-то немножечко колебаться. Они говорят, мам, ну нужно же помолиться. Идемте все вместе станем, помолимся. Это вот дети, которые уже в 12-летнем пришли в возрасте, в 14-летнем пришли в возрасте в семью. То есть в подростковом возрасте, не те, которые даже с маленького, уж не говоря о них. Поэтому я думаю, что с ними, если будет по жизни с ним идти эта вера, они не собьются с пути. Они, даже если будут проблемы, даже если будет им трудно, они знают, куда пойти, они знают, у кого попросить. Это же очень важно.
Важно и то, что в семье согласие. Супруги одинаково смотрят на жизнь.
Надо как-то делиться с людьми. Ну и им, конечно, вроде бы и внимание, там и мужское, и материнское, чего они лишены бывают, в основном сироты.
Конечно, придает сил и наставничество батюшки.
Отец наш духовный, батюшка наш, отец Георгий, я не знаю, как его благодарить. Господь видит. Насколько могу, стараюсь быть послушной духовной дочерью. Я не знаю, батюшка знает, как это получается. Я не могу судить о себе. И пытаюсь и детям тоже вот такой пример преподнести, потому что духовный наставник дан от Бога. И я твердо верю, все, что говорит батюшка, это Господь говорит мне. Потому что мы люди тоже, ну, где-то блуждаем иногда, где-то в мечтах и так далее. Как сказано, вот когда я тоже, бывает, детей, ну, наставляю, объясняю и говорю, вот, детки, ведь как сказано в Священном Писании, я должна прийти к Господу и сказать, вот я и дети мои. Также в храм тоже я прихожу, вот я и дети мои, которых ты мне дал. И, естественно, они тоже понимают, что ответственность моя не только здесь за них на земле, но и перед Богом, когда предстанем. Поэтому они тоже стараются, ну, по мере возможности, по мере их детских сил, стараются, ну, вот, вести себя соответственно.
Марина Геннадьевна является руководителем Кошкинского филиала детского епархиального образовательного центра. С одной стороны, это еще одна ответственность. А с другой, женщина благодарна Богу за эту возможность общаться со своими детьми еще и в стенах храма.
Какие кружки я веду, они всегда со мной. Они всегда без разговоров. Все я пойду, они все идут ко мне на кружки. Неважно, они там основы православной культуры, у них там ведет другой педагог. Но ко мне они тоже идут в храм, все равно со мной рядом. То есть и по основам православной культуры, я веду основы православной культуры и школу добровольчества. Мы помогаем храму, на школе добровольчества. Мы ходим к памятникам убираться и стараемся вот как можно чаще, чтобы они были при храме. Потому что батюшка всегда говорит, что на территории храма, даже не в самом храме, дети пусть будут на территории храма. Для них это очень много значит. Особенно сироты. Ведь у сирот прямой отец – это Господь. Когда они приходят в храм, там уже они под попечительством Божьим, там уже их легче воспитывать. И общение с ними отлаживается. Ведь когда все вместе идем в храм, единомыслие в доме, и послушание отсюда исходит, и иерархия. Ведь храм, закон Божий, о чем говорит? Иерархия должна быть. Не родители у детей на послушание должны быть, а дети у родителей.
Нет никаких сомнений, что так же, как и старшие дети Брюхановых, малыши вырастут достойными людьми. Уже сейчас у них есть свои интересы, цели. Но главное, есть взаимная любовь в этой семье и крепкая дружба между братьями и сестрами. Здесь не делят на родных и чужих. Все свои.
Я люблю ездить за грибами, игру, и люблю мечтать, например, стать птичкой. И люблю играть с грибами в прятки, как они прячутся. Я люблю играть со всей семьей. Я люблю играть с Машей в дочке матери. Люблю играть в догонялки. Люблю с ними всегда играть и жить долго и счастливо.
Я хожу сейчас в художественную школу уже 3 года. Там обучили меня рисовать, ну, эскизы делать.
Моя семья очень хорошая. Я люблю своих сестер, братьев, маму с папой. Я люблю заниматься спортом. Мое любимое занятие – это борьба.
Моя мама очень добрая, трудолюбивая. Она помогает нам всем. Она хочет, чтобы мы выросли не глупыми, умными. И веселыми. По синему морю к зеленой земле плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете.
Вспоминая прошлое нашей страны, мы радуемся, что живем в мирное время. Но сейчас идет борьба другого рода – за чистые детские души. И хорошо бы участвовать в этом всем миром, как и принято на Руси. Помогать тем, кто, несмотря на все сложности, берет на себя бремя, заботы и воспитания детей-сирот. А на этом мы с вами прощаемся. До свидания. И храни вас Господь.